Воскресенье после Рождества Христова всегда вспоминаем тех, кто был связан со Спасителем, своего рода его семью, своего праведного обручника, царя Давида, Иакова, брата Господня по плоти, апостола. Но и также в этот день воспоминаем Вифлеемских мучеников, тех младенцев, которые были убиты Иродом во дню Рождества Христова. Если мы с вами задумаемся и посмотрим на историю, вот эту евангельскую, историю, которая говорит о Рождестве, говорит об этих вифлеемских младенцах, говорит об этом царе, про которого, может быть, мы не так много и знаем, а может быть, ничего не знаем, кроме этого, то на самом деле мы можем понять, что не так все просто в этой истории. Хотя бы просто потому, что этот царь, который так страшно, так подло и жестоко уступил с детьми в Вифлееме, этот царь в истории получил название Великий. Ирод Великий. И это наименование его было отнюдь не случайно. Потому что, может быть, за всю историю Израиль это был, правда, одним из самых величайших правителей этой небольшой страны. Правителей, которому пришлось править в Израиле в очень непростое время, потому что это время было, когда Израиль находился под властью могучей Римской империи, и десятилетиями до этого велись всевозможные войны, бунты, кровопролитие, смута. То есть было очень сложно жить там, на этой земле, неспокойно, опасно. И вот приходит к власти этот правитель, который был идумеянином, даже не иудеем, Ирод. И он правит в течение 40 лет. И в течение этих 40 лет Израиль живет более-менее спокойно. Это время благополучия, мира, благоденствия. Ирод был очень талантливым политиком. Он умел находить нужные слова, вести нужную политику и с Римом где-то задабривать, где-то подкупать, но так, чтобы никого не раздражать. И внутри своей страны он вот так вот вел себя, чтобы всевозможные силы, интересы, не приводили к кровопролитию. Вот он в этом смысле, правда, был очень талантливым политиком. И не только этим, конечно же, он вошел в историю, хотя этого дорогого стоит. 40 лет вот такого мира. Собственно, античная история, древний мир почти не знает таких периодов. Да и мы сейчас почти этого не знаем. И одним этим он мог бы запомниться и войти в историю Израиля. Но главным образом он оставил по себе след иначе. А тем, что он построил храм, вот тот самый храм, который некогда еще царь Соломон построил, потом который был разрушен, мы знаем это все из истории Израиля, затем был воссоздан, но Ирод его превратил не просто из места поклонения, но сделал его таким одним из чудес света. Это было, правда, на то время самое большое по площади место, где люди могли кланяться Богу. Это было на самом деле произведение величайшего архитектурного искусства. Даже для Римской империи, которая, казалось бы, еще и никто не видала, когда римляне оказывались там в Иерусалиме, они не могли не поражаться величию и красоте этого сооружения, этого храма, храма, в котором славили единого Бога. В мире, где этого единого Бога не знали, в мире языческом, поклоняющемся идолам. И это тоже, конечно же, одно это уже заслуживает уважения и почтения. И все-таки, наверное, спустя вот эти столетия, тысячелетия, когда мы с вами слышим это имя, Ирод, оно у нас не ассоциируется с его успешной политикой и даже с тем храмом, который он построил. Оно у нас ассоциируется с тем событием, которое, ну, может быть, он сам на это не обратил внимания. Он был уже очень старым человеком, но он был очень мнительным человеком, таким, ну, наверное, не совсем даже здоровым, параноиком. Он все время боялся, что будет организован заговор, и его сместят с трона, лишат его власти. Он подозревал всех, даже тех, кого любил, и тех, может быть, еще больше подозревал. От его руки погибла его жена, и не одна жена, и дети. А уж я не говорю просто о людях, которых он хоть немного подозревал, что они могут покуситься на его власть. Может быть, кстати, поэтому он так долго правил, что был так мнителен. И вот так случилось, что когда некие волхвы из Персии пришли и сказали ему о том, что они ищут рожденного спасителя мира, то и он и здесь почувствовал угрозу для себя лично, для своей власти. И решил уничтожить этого рожденного царя. Ну, можно сказать, что это же полное безумие, потому что, ну, даже если это правда, родился какой-то будущий царь, тебе-то осталось жить буквально год, он был уже очень преклонных лет, но так устроено сознание вот такого рода людей, оно, правда, нерационально. И если ты привык убивать тех, кого ты считаешь своим врагом, кого ты считаешь опасным для себя, то остановиться невозможно. Неважно, кто это будет. Любимая жена или сын, или просто совершенно невинные младенцы. Так он и поступил. И сотни, тысячи этих младенцев были убиты им в Вифлееме. Но вот в сознании человечества Ирод ассоциируется именно с этим убийством. И это, мне кажется, очень важный такой урок, исторический урок, о том, что никакое величие, оно не стоит слезинки одного невинного младенца. Что гений и злодейство несовместимы. Как бы нам ни казалось, что эти вещи можно как-то вот оправдать, и вот, ну да, такое было время, непростое, приходилось проливать кровь и направо, и налево, но что делать? Можно находить эти оправдания, но в памяти человеческой останется именно эти жертвы невинные. А Ирод останется образом страшного и коварного злодея, и имя его станет нарицательным, потому что на самом деле эта история не ушла куда-то в прошлое. Так было тогда, во времена рождения Спасителя, но так будет, так было и спустя 100, 500, 1000 лет, и так, наверное, будет и всегда. Будут вот люди, которые будут стараться как-то имя свое возвеличить здесь, в этом мире, и для этого не останавливаться ни перед чем. Но слава их будет мимолет, а злодеяния их не будут никогда забыты. В связи с этой историей, которую мы сегодня все вспоминаем, об этих вифлеемских мучениках, это в каком-то смысле первые мученики за Христа. Мы называем первым мучеником архидиакона Стефана, вот его память была позавчера. Вот. Но по большому счету вот они были первые, они не знали, за кого они страдают, почему их жизнь прерывается так страшно. Но они страдали за Христа, они умирали вместо Христа. Он должен был убит быть, но умерли они, и они были первыми мучениками. И вообще это как бы история очень большую пищу дает там для размышления о жизни, о том, ну, как нам относиться к к многим вещам, которые происходили в истории, которые происходят и сегодня, и сейчас. И вот невольно последние дни, я думаю, что и каждый из вас с этим столкнулся, мы как-то вынуждены сейчас размышлять о той трагедии, которая вот произошла во Франции. И я совсем не хочу сравнивать этих журналистов, которых вот так страшно убили террористы там, недалеко от Парижа или в Париже. Это сравнение совершенно неуместно, даже кощунственно. Более того, мне кажется, очень страшно, когда нас не только как бы вынуждает что-то сравнивать в этом роде, но и как бы делать некий выбор. Вот вы за кого? За тех, кто был убит, или за тех, кто убил, потому что они были вынуждены это сделать, вот они были оскорблены в своих самых лучших чувствах. И это тоже совершенно страшный, неправильный и нелепый выбор. Этого выбора не должно быть. Если я осуждаю убийц, я совершенно не обязан при этом солидаризироваться с его жертвами. Это ложный выбор. В то же время, это, мне кажется, очень важный для нас такая возможность задуматься о правде, о важных вещах. Можно ли оскорбить наши чувства? Как нам реагировать, если мы оскорблены, если мы христиане? Эти люди, которые взяли автомат и убили тех, кого они посчитали виновными в оскорблении своих чувств, в каком-то смысле мы их называем даже религиозными фанатиками, то есть людьми очень сильно верующими. Но давайте задумаемся, что же это получается такое. То есть их вера такая, что они как бы не дают места Богу в этой жизни. Они говорят, ну да, Бог, наверное, есть, но Он в этой жизни никак не действует, не участвует. Поэтому мы должны за Него участвовать. Мы считаем, что эти люди совершили страшные преступления, должны быть наказаны. Бог их не наказывает. Мы их накажем. Вот такая разная вера. И даже я не говорю про то, что это нехорошо, то, что они делают, и наша вера христианская запрещает нам вот, подобные действия, да? Но даже вот исходя из их логики, получается, какого же они как Бога веруют, если они вместо Него стремятся нести это наказание. Но это и для нас всех, так или иначе, очень важные какие-то вещи. Эта история заставляет нас задуматься о важных вещах. Например, о том, как серьезно мы должны относиться к словам, которые говорим. Слово убивает на самом деле. Это не просто какая-то красивая метафора. Слово реально убивает. И вот эти люди, сатирики так называемые, которые на протяжении многих лет произносили какие-то слова, ну или обрекали их какие-то картинки, они в конце концов получили то, исполнение этого закона. Потому что словом можно убить не только другого человека, но можно и себя. Вот так этот мир устроен. Просто они про это не задумывались. В данном случае это не наш какой-то упрек к этим несчастным людям. Но это к нам. Обращено. Любая история нас чему-то научает. Евангелие нас так об этом это мучит. Помните, в Евангелии сказано, что Господь говорит, вот те невинные жертвы, которых убили солдаты Пилата, они что, были хуже вас? Или там те, кто были раздавлены этой башней, в которую Силамска упала? Это что, были люди какие-то особые грешники? А так многие считали, потому что не бывает просто так. Если с тобой случилось такое несчастье, значит ты как-то чем-то Бога прогневил. Так вот Христос говорит, нет. Но это для того, чтобы вы поняли, что если вы не покаетесь, с вами будет то же самое. Вот о чем эта история. О том, что как на самом деле нам важно относиться к своим словам. Господь говорит, за каждое праздное слово мы дадим ответ. А если это не просто праздное, пустое слово, а слово исполнено какой-то ненависти, слово, которое хочет кого-то обидеть, оскорбить и, может быть, унизить, это слово не останется без следа. Более того, я вам скажу, что речь даже не идет не только о словах, но даже о наших желаниях, о наших мыслях. Вспоминается один эпизод из братьев Карамазов Достоевского. Там Иван говорит Алёше, что вот, а что касается права, так желать всякий имеет право. На что Алёша, оправдываясь, говорит, ну не смерти же желать. Иван ему отвечает, ну а почему не смерти? Может быть даже и смерть. Что тут кривить душой? Так устроен человеческий мир, и мы можем даже пожелать и смерти. Но вот я тебя спрошу, Алёша, как ты считаешь, могли ли я или Дмитрий убить отца своего или нет? И Алёша отвечает, ну это не могло даже не прийти в голову. Конечно же нет, этого не может быть. И Иван продолжает, я благодарен тебе за эти слова. И это воистину так, и даже если нужно было бы, я бы его защитил, отца. Но мысли свои ты предоставь мне оставить на просторе. Вот эти, о чем он говорит, Иван? Да, конечно, я никогда не убью. Но желать смерть я имею право. И он правда, ни он, ни брат его никогда бы не смогли пролить кровь отца своего. Но она пролилась. Они его смерть желали. И так устроен мир, что если мы чего-то очень сильно желаем, то это обязательно сбудется. Не обязательно как бы через нас, но так будет. И если желается смерть, она врывается в эту жизнь. Так случилось и вот с отцом этих братьев. Они желали, но, конечно же, даже не могли подумать, что могли это исполнить. Но нашелся тот, тоже их брат, который исполнил это их желание. Это такой закон жизни. И если мы задумаемся, как это тогда становится страшно, как много у нас вот этих желаний, которых вполне могут быть даже, ну, как нам кажется, оправданными, естественными. Конечно, когда мы видим какую-то неправду, какую-то несправедливость, мы желаем, и зачастую желаем именно не просто наказание, как проявление этой справедливости, а часто желаем даже смерти. И иной раз эти желания выдаются за что-то очень благочестивое. Вот это, мол, проявление нашего неравнодушия. Равнодушие – страшная вещь. Но и желание смерти, наказания не менее страшно, особенно для нас, христиан. Мы не можем этого желать, если мы хотим оставаться христианами. Нельзя себе представить Христа, которого желал кому-нибудь смерть. Я даже не говорю сейчас про то, чтобы он кого-то убил. Желал. Мы не можем представить. А христианина можем представить. И он будет даже в наших глазах очень благочестив. И это очень непростая вещь. Я вам скажу даже, например, то, что, например, меня лично в свое время очень сильно просто потрясло. Я, в общем-то, по большому счету не очень знаю, как бы с этим быть. Один из моих самых любимых, может быть, святых, отец Иоанн Кронштадтский. Я, правда, очень сильно люблю. Он был человеком удивительно такой простой, живой, детской веры, и Бог через него творил так много чудес. Но вот в его дневниках, которые даже дошли, там он много чего про себя писал. Полную правду, это был реальный дневник. Там сейчас есть буквально молитва, где он желает смерти Льву Толстому. Но он очень сильно любит. И он прям кричит вот об этом. Господи, ну почему ж ты его не заберешь? Этого врага, веры. Вот как с этим? Но я дерзаю думать, что здесь было как раз проявление человеческого в этом святом человеке. Я не Кронштадтский. То, что святой человек не безгрешен, но это мы все знаем, это мы все проходим. Чего мы можем желать, видя какую-то беду, несправедливость, какую-то, ну, греховность вокруг нас? Вот. Нам нужно желать, чтобы это как-то изменилось. Нам нужно желать спасения этим людям. Подобно тому, как и Христос всего этого желал. И вы тут скажете, ну а наказание, как же быть? Ведь хочется, чтобы торжествовала справедливость, чтобы зло было наказано. И вот здесь мы возвращаемся с того, с чего мы начали. И это мне представляется очень важно, если мы христиане. Не надо забывать о наказании. Надо просто ясно верить, что его наказание никто не избежит. Ни страшные злодеи, ни обыкновенные грешники, ни те, кто вокруг нас, ни мы сами, мы не избежим наказания. Оно будет непременно. Но это Бог будет судить и наказывать. И Он, собственно, об этом нам и сказал. Мне отмщение и аз воздам. А наше дело не судить. Наше дело миловать, молиться и прощать. Благословение Господа на вас, чтобы благодать, что это не было самым интересным, но ведь не голову.